Полет к Наксосу был самым обычным, да и сама эта окраинная планета была слишком похожа на Землю, чтобы возбудить любопытство. Впрочем, увольнительный Дэйн все равно не получил. Ван Райк поставил его старшим на разгрузку, и вот тут оказалось, что Дэйн не зря столько времени корпел над грузовой документацией. Найти любой груз в трюме ему теперь ничего не стоило. Ван Райк с капитаном уехали в город. От их нюха, от их умения заключать сделки, зависел очередной рейс королевы. Корабли вольных торговцев не мешкают в портах дольше, нежели необходимо для того, чтобы разгрузиться и найти новый груз. На следующий день после обеда Дэйн оказался без дела. Чтобы хоть как-то скоротать время до старта, он в компании Кости слонялся у входного люка. За взлетным полем раскинулся провинциальный городок, окруженный с трех сторон рядами деревьев с густой красно-желтой листвой. В городок никто не пошел. Погрузку могли объявить в любую минуту, а портовые грузчики сегодня не работали, отмечали какой-то местный праздник. Поэтому Дэйн и Кости одновременно увидели наемный кар, который на полной скорости мчался через ракетодром прямо к королеве. Подлетев к кораблю, машина затормозила, подняла тучу пыли, пошла юзом и остановилась в метре от трапа. Ван Райк еще не успел выбраться из-за руля, а капитан Джеллика уже взбежал по трапу и оказался перед люком.
«Всем собраться в кают-компании!» – бросил он Кости.
Дэйн быстро оглядел поле, готовый увидеть, по крайней мере, целый полицейский отряд. Так возвращаются, когда необходимо срочно удирать. Однако на поле ничего примечательного по-прежнему не было, а его шеф поднимался по трапу со своим обычным достоинством. При этом он насвистывал какой-то мотивчик, верный признак того, как уже было известно Дэйну, что с точки зрения Ван Райка все обстоит прекрасно. Какие бы новости ни собирался сообщить капитан, суперкарго явно считал эти новости добрыми. Несколько минут спустя Дэйн втиснулся в кают-компанию и, как самый младший новичок, скромно пристроился у дверей. Собрались все, от врача Тао до обычно отсутствующего Мура. Все внимательно смотрели на капитана, который сидел во главе стола, нетерпеливо поглаживая кончиками пальцев шрам на щеке.
«Ну, капитан, какое сокровище плывет нам в руки на этот раз?»
Это Стенвилл как задал вопрос, вертевшийся у всех на языке.
«Аукцион!»
– выпалил Джеллика, словно не в силах более сдерживать себя. Кто-то присвистнул, кто-то шумно перевел дух. Дэйн заморгал. Он был еще слишком зелен, чтобы понять сразу, о чем идет речь. Но когда смысл происходящего дошел и до него, его охватило горячее возбуждение.
«Аукцион службы изысканий!»
Вольному торговцу такой случай выпадает, быть может, только раз в жизни. На таких-то аукционах и сколачиваются состояния.
«Кто будет участвовать?» – спросил механик Штот.
Сузив глаза, он в упор глядел на Джеллика с видом прокурора. Капитан пожал плечами.
«Те же, кто всегда, но в распродажу идут 4 планеты класса Дельта».
Дэйн быстро прикинул в уме. Большие компании автоматически зацапают классы Альфа и Бета. За класс Гамма будет драка. А вот 4 штуки класса Дельта... 4 новооткрытые планеты. Обычно федеральные цены на такие планеты вольному торговцу по карману. Полная монополия на право торговли в течение 5 или 10 лет. Мы сможем стать богачами, если нам повезет. Вот только сумеет ли королева наскрести нужную сумму?
«Сколько у нас в сейфе?» – спросил Тао, обращаясь к Ван Райку. «Когда мы получим чек за последний груз?» – ответил тот. «И оплатим стоянку. У нас будет...» «Да, а как дела у нас с провиантом, Фрэнк?»
Некоторое время маленький стюарт что-то подсчитывал, шевеля губами. Потом он сказал.
«Мне нужна 1000. Тогда будет прочный запас, если рейс не на самую окраину». «Ну, Ван», – сказал Джеллика, – «откиньте эту 1000. Сколько мы тогда потянем?»
Суперкарго не нуждался в грузбухе, чтобы ответить на этот вопрос. Все цифры, в том числе и эти, он хранил в своей удивительной памяти.
25 000, сказал он. «Может, наскребу еще 6 сотен?»
Наступило молчание.
Да соваться на аукцион с такой суммой не имело смысла.
Тишину нарушил Вилкокс.
«А чего ради они проводят аукцион здесь? Ведь Наксос не административный центр».
«Действительно странно», – подумал Дэйн. Никогда раньше он не слыхал, чтобы устраивали аукцион на планете, которая не является столицей хотя бы сектора.
«История простая», — объяснил капитан Джеллика. «Пропал изыскатель Римболд. Все корабли службы изысканий получили приказ немедленно свернуть дела и выйти на поиски. Гризва ушел куда-то проводить аукцион и, получив приказ, направился сюда. Просто Наксос оказался к нему ближе всего, так что в смысле законности тут все в порядке.
Короткие толстые пальцы Ван Райка забарабанили по столу.
«Здесь есть агенты больших компаний», — сообщил он. «А вот вольных торговцев всего два, кроме нас. Если до 16 часов не прибудет еще кто-нибудь, на нас троих придется 4 планеты. Компаниям класс Дельта не нужен, их агенты имеют четкий приказ не торговаться за него».
«Послушайте, сэр», — сказал Рип, — «эти 25 тысяч. Сюда входит наше жалование?»
Ван Райк отрицательно покачал головой, и тут до Дайна дошло, что имеет в виду Рип. На мгновение он испугался. «Поставить на кон жалование за целый рейс? Да разве так можно?» С другой стороны, у него, конечно, не хватит смелости голосовать против.
«Сколько же получается вместе с жалованием?»
Тихо и без выражения спросил Тао.
«Около 38 тысяч.
Все равно не густо», — заметил Вилкок с сомнением.
«А вдруг повезет?»
— возразил Танья. «По-моему, надо попробовать. Не получится, останемся при своих». Провели голосование и единогласно решили, что экипаж королевы присоединяет свое жалование к основному капиталу, а предполагаемая прибыль будет поделена пропорционально вкладу, который делает каждый. Ван Райк при всеобщем одобрении был назначен покупщиком, но оставаться на стороне от событий никто не пожелал. Капитан Джеллика согласился нанять сторожа для корабля, и весь экипаж в полном составе отправился пытать судьбу. Сумерки здесь наступали рано. В городе, вдали от взлетного поля, пропавшего испарениями горючего, воздух был напоен ароматом цветущих растений, даже слишком сильным для обоняния землянина. Город был типичным поселением окраинного мира и весь светился яркими огнями шумных ресторанчиков. Но экипаж королевы двинулся прямо к рыночной площади, где должен был происходить аукцион. Там, на шаткой платформе из пустых ящиков, уже стояли несколько человек. Двое в сине-зеленой форме службы изысканий, один местный горожанин в куртке из грубой кожи и один в черном серебром мундире космической полиции. Наксос был всего-навсего малонаселенным окраинным городком, но формальности соблюдались здесь строжайшим образом. Перед платформой гудела толпа. Далеко не все были в желтой форме торгового флота. Был кое-кто из горожан, пришедших поглазеть на редкое зрелище. Переносные фонари давали мало света, и Дейну пришлось напрячь зрение, чтобы разглядеть опознавательные значки соперников. Да, здесь был агент Интерсолар, а немного левее поблескивало тройное кольцо эмблемы Комбайн. В первую очередь в распродажу шли планеты класса Альфа и Бета. Эти миры тоже были только недавно открыты службы изысканий, но уровень цивилизации на них был высок, и они, возможно, сами уже занялись торговыми операциями в своих планетарных системах. Большие компании стремились иметь дело именно с такими планетами. Планеты класса Гамма с более отсталыми цивилизациями представляли для коммерческой торговли больше риска, и компании дрались за них с меньшим азартом. Что же касается класса Дельта, миров с самым примитивным уровнем разумной жизни или вообще лишенных разумной жизни, то компании не интересовались им вовсе, и это оставляло известные возможности для королевы.
«Коуфорд здесь!»
Услышал Дэйн слова Вилкокса, обращенные к капитану, и уловил досадное восклицание в ответ. Дэйн вгляделся в шумную толпу. Кто-то из этих людей, без всяких значков и нашивок, был легендарным Коуфортом, князем вольных торговцев, которому баснословно везло во всем, настолько, что имя его стало притчей во языцах на звездных трассах. Один из офицеров службы изысканий подошел к краю платформы, и толпа затихла. Все взгляды были устремлены на плоский ящик, где лежали опечатанные пакеты. В каждом пакете микрофильм с координатами и описанием новооткрытой планеты. Пошел класс Альфа. Таких планет было всего три, и агент Комбайн вырвал Интерсолар две из них. Однако Интерсолар взял реванш на классе Бета. Их было две, и обе достались ему. ДНФ Галактик, специализирующийся на отсталых мирах, завладел четырьмя планетами класса Гамма. И тогда объявили класс Дельта. Экипаж королевы протиснулся в первые ряды и теперь стоял под самой платформой рядом с экипажами других вольных торговцев. Рип ткнул Дейна пальцем под ребро и одними губами прошептал: «Коуфорд!» Знаменитый вольный торговец оказался на удивление молодым. Он был больше похож на молодцеватого офицера космической полиции, чем на торговца. Дейн заметил, что он носит при себе бластер
И бластер этот так ловко прилажен к его бедру, словно Коуфорд никогда с ним не расстается. В остальном же, хоть молва и приписывала ему несметные богатства, он ничем внешне не отличался от прочих вольных торговцев. Он не щеголял ни браслетами, ни кольцами, ни серьгой в ухе, как это делают иные преуспевающие любители внешнего эффекта, а куртка его была такой же затрапезной и поношенной, как у капитана Джеллика.
«Четыре планеты класса Дельта!»
Голос офицера вернул Дэйна к происходящему.
«Номер первый. Минимальная цена Федерации – 20 тысяч!»
Экипаж королевы дружно вздохнул. Тут и пытаться не стоило. При такой высокой минимальной цене они вылетели бы из игры, едва успев начать. К удивлению Дэйна, Коуфорд тоже не стал повышать, и номер первый достался какому-то торговцу за 50 тысяч. Однако, когда объявили номер второй, Коуфорд точно проснулся и стремительно оторвался от конкурентов, повысив цену почти сразу до 100 тысяч. Считалось, что содержимое пакетов заранее узнать невозможно, но тут многим пришло в голову, не получил ли Коуфорд какого-либо доброго совета.
Номер третий, класс Дельта, минимальная цена Федерации – 15 тысяч.
Вот это уже похоже на дело. Дэйн был уверен, что Ван Райк станет повышать, и Ван Райк действительно повышал до тех пор, пока Коуфорд не перекрыл его одним прыжком, подняв цену с 30 до 50 тысяч. Теперь оставался один единственный шанс. Экипаж королевы сбился в плотную кучку за спиной Ван Райка, словно подпирая его в последней схватке не на жизнь, а на смерть.
Номер четвертый, класс Дельта. Минимальная цена Федерации – 14 тысяч.
16! Взревел Ван Райк, заглушив последние слова офицера.
20!
Это был не Коуфорд, а какой-то незнакомый темнолицый человек.
25!
Ван Райк наступал.
30!
Быстро отозвался темнолицей.
35!
Провозгласил Ван Райк с такой уверенностью, будто в его расположении были капиталы Коуфорда. Темнолицый уже не торопился с ответом.
36!
Осторожно сказал он.
38!
Это было последнее, что мог предложить Ван Райк, но ответа не последовало. Мельком Дэйн заметил, как Коуфорд передает чек и получает свои два пакета. Офицер повернулся к темнолицому, но тот помотал головой.
«Наша взяла!»
Несколько секунд экипаж королевы еще не верил в свою удачу. Потом Камил испустил радостный вопль, а степенный Вилкокс принялся в восторге лупить по спине капитана Джеллика. Ван Райк выступил вперед и принял покупку. Они пробрались сквозь толпу, втиснулись в кар, и у всех на уме было одно – скорее добраться до королевы и узнать, что же они купили.